Радио Теос предлагает вашему вниманию радиопередачу «Примиритель». Радиопередача «Примиритель» – это учебные уроки на радио, пасторские послания и многое другое. Слушайте нас. Радиопередача «Примиритель».
У микрофона пастор церкви «Примирение» Игорь Валентинович Цыба.
Итак, послание к римлянам, глава 8, со стиха 5. «Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божьему не покоряются, да и не могут». Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но Дух жив для праведности. 12 стих. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Ибо все водимые Духом Божиим – суть Сыны Божии. Слава Богу! Духом умерщвляете дела плотские. И вот здесь и в следующем стихе водительство Духа. В контексте. Не так, как мы привыкли, а то, как написано в контексте. Водительство Духа – это есть направленность, стремление и умение к какому-то определенному активному действию человека, которое здесь описано в словах «Духом умерщвляете дела плотские», то есть определенные усилия, определенное состояние. И если это происходит в нашей жизни, если это усилие осуществляется, то написано «Мы живы будем». Я хотел бы говорить сегодня о духовности. И, конечно, эта тема весьма обширна. И, в общем-то, наверняка немного нового я сегодня скажу. Но поскольку я собираюсь и стараюсь говорить о том, что переживаю я сам, или то, о чем я размышляю, или то, что созрело в моей душе на определенный период времени и представляется мне крайне важным для собрания народа Божьего, то некоторые аспекты, некоторые вещи, некоторые мысли, некоторые слова, предложения я буду повторять. И буду повторять их не потому, что сказать мне нечего, а по той именно причине, что сказать нужно больше, а нам воспринять нужно с большей серьезностью и с пониманием то, что говорится. Я убедился уже, как служитель, как проповедник, что порой в погоне или, скажем, в стремлении за проповедью каких-либо новых откровений, я не подразумеваю ни библейских, но, по крайней мере, каких-то чудных открытий Слова Божьего, мы, услышав о чем-то, переходим к следующему. И так бывает, что, перейдя к следующему, мы напрочь забываем то, что услышали до этого. Мы не успели применить, как новая какая-то идея или новое откровение, открытие, что-то, что открылось нам, оно вдохновляет нас, оно возбуждает в нас некоторые чувства любопытства. Мы очень часто можем поймать себя, если исследуем внутренность свою, на том, что мы любопытны весьма. И это любопытство порой, оно может быть неким мотивом нашего пребывания в церкви. И где есть что-то новое, то любопытные люди там задерживаются. И я не скажу, что это хорошее состояние и хорошее качество, потому что не всегда нужно новое, но нужно напоминанием порой возбуждать нас чистый смысл. То есть понимать в чистоте, что вообще имеется в виду, для того, чтобы то, о чем мы говорим, оно стало нашей частью, оно стало, ну, каким-то, может быть, не только лишь вдохновением, но образом нашего понимания, мышления и жизни. Так вот, о духовности. Говорить об этом трудно. Потому что, когда кто-то дерзает говорить о духовности, попадает под суд человеческих мнений. Мол, вот ты какой духовный, что нас учишь тому или другому. Но все равно об этом говорить нужно, и, может быть, то, что я скажу, не представит никакой особой сложности в понимании. В исполнении – да, но в понимании, возможно, это не будет сложно. Так вот, сегодня вообще хаос и неопределенность в том, что такое духовность. Я скажу, что в мире это действительно разноплановое понимание о том, что является духовностью. И часто духовными людьми называют тех, кто культурен, образован. Если у человека есть развитый интеллект, он умеет вести себя в обществе тем или иным образом, то о таком обычно говорят: вот духовный человек, у него духовная жизнь, он ходит в театр, он слушает классическую музыку, он заботится о своей духовности. Мы понимаем, что именно такое воспринятие человечества вне церкви о духовности существует. Но в церкви есть также определенное понимание духовности. Когда обычно верующие говорят о духовности, особенно в среде евангельского христианства, духовностью считают проникновение в духовный мир или соприкосновение с духовным миром. Мне часто задавали один и тот же вопрос. В тех обществах, где за духовность принимается именно то, что я сказал, люди спрашивали: а у вас духовная церковь? И я уже понимал внутри, что они подразумевают. Но я никогда не ленился спросить, никогда не стеснялся спросить, зная, что мне ответят: а что вы подразумеваете под этим? И люди, конечно же, говорили: а если у вас пророчество, языки, истолкование языков или какие-либо чудодейственные или сверхъестественные проявления. Если они есть, понятие людей, то это значит духовная церковь. Если же их нет в той степени и в той мере, в которой ожидается, значит церковь недуховная. Для меня нетрудно было заметить, читая Священное Писание, что одна из церквей, я думаю, что этот пример уже нам всем известен, кто читал Евангелия и апостольские послания. Одна из греческих церквей, я подчеркиваю, почему это важно, потому что очень часто мы ссылаемся сегодня на тот или иной перевод с греческого текста на современный язык в Новом Завете, подразумевая, что там есть более точные и правильно отраженные вещи. Так вот, это была греческая церковь, которая не нуждалась в толковании и в переводе тех или иных слов и понятий. И в этой церкви существовало многообразие духовных проявлений. Я думаю, что вы понимаете, что идет речь о церкви в Коринфе, которую апостол Павел назвал плотской. Несмотря на то, что было множество духовных проявлений, как и пророчество, и разнообразные чудодейственные явления и силы, она оказалась плотской. Почему? Потому что никогда духовность в человеке не определяется духовными проявлениями в человеке. Вдохновленность и одаренность – да, но духовность – нет. И еще раз приведу некое доказательство, которое всем нам известно. Не твоим ли именем мы пророчествовали? Не твоим ли именем бесов изгоняли? На что Господь отвечает: «Отойдите от меня, делающие беззаконие». Или сказано: «Я никогда вас не знал». Оказывается, вдохновленность или определенная одаренность тем или иным действием Божьим не является проявлением той духовности, которая действительно в человеке отражает нечто, о котором мы именно об этом и хотим сегодня говорить. В принципе, христианство изначально смотрело на эти вещи совсем иначе. Определение духовности очень просто. Оно не нуждается в философских мыслях, попытках что-то такое сформулировать особым образом. Оно просто. Поскольку Бог есть Дух, и мы понимаем, что Бог есть Дух, и этот Дух свят, то духовность человека есть не что иное, как богоподобие. Еще раз подчеркну, степень духовности человека определяется степенью уподобления Божьему характеру, Божьей святости, степенью богоподобия, как я уже сказал. В чем же человек должен или может иметь это богоподобие? Конечно, мы можем назвать некоторые общие формы. Это соответствие тем свойствам, которые имеются у Бога. Тем свойствам, если можно применить это слово к Богу, личности Божества, тем свойствам характера, которые открываются нам через Иисуса Христа, то великое, что открывает нам Бог через действие своей любви во спасение человечества и в нашем уподоблении, хождении, как мы говорим, по пути Христову, подражании образу Христову, воплощении, в обличении себя, в изменении себя по образу и подобию Божьему, конечно, с Божьей силой и под действием Божьей благодати. Ну вот в чем суть. Мы все понимаем, о чем идет речь. То есть степень богоподобия, она различна у людей так же, как и степень духовности. Но не в этом суть сейчас. Суть в том, что есть некое первичное, а есть следствие из этого. И величайшая беда сегодня многих христиан, они пытаются изначально приобрести что-то вторичное без самого главного и основополагающего. Я объясню, что имею в виду, но прежде прочту Евангелие от Матфея, 7 глава, 26 стих. Как раз после этих слов «отойдите от меня, делающие беззаконие», Господь приводит следующий образ и картину. «Итак, всякого, кто слушает слова мои сии, и кто исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил свой дом на камне. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. И всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, уподоблю человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое». Вот это образ той картины, о которой я только что сказал. Оба человека заняты строительством, но один уделяет все внимание вторичному, забывая об основании, основополагающем. Он полностью посвящает себя вот этому строительству дома и быстрому возведению внешних стен, внешних форм. И для него это служит, конечно же, укрытием. Конечно же, укрытием от непогоды, от перемен каких-то, которые происходят снаружи, для него это служит. До тех пор, пока эти перемены настолько сильными и яростными не восстали против него, что дом этот рухнул. Я думаю, что вы понимаете и представляете себе эту картину, как идет строительство. Тот, кто строил на камне, и тот, кто строил на песке, в чем их отличие и в чем сходство? Иногда мы читаем эту притчу таким образом. Нам кажется, что тот, кто строил на камне, он выбрал каменистую местность. А тот, кто строил на песке, он выбрал, скажем, удовлетворился песчаной местностью. Но очень важно понимать, в чем суть этой притчи. В те времена и те, и другие категории людей, вообще строители, которые занимались возведением чего-то, в тех местах, где обычно строили дома, была местность, в общем-то, каменисто-песчаная. Как это сказать? Да, действительно, есть основание, какое-то плато, но оно находится под слоем нанесенного песка. И строитель был вынужден что делать? Копать и углубляться. И вот до тех пор, пока он этим был занят, ничего внешнего не возводилось. И на это уходило достаточно много времени, потому что самая трудная работа в ветреных местах Палестины была именно в том, чтобы расчистить это основание. Я помню, может быть, противоположную, но очень яркую для меня картину. В одну из зим сильнейший буран пришел в местность, где я живу, за город. И поскольку мы находимся на горе, это затруднило и въезд, и выезд. И работал трактор, но весь его труд оказался бессмысленным. Вот только он начинал расчищать буквально 10, 20, 30, 50 метров и возвращался обратно, уже был занос. Настолько быстро все это происходило, что машина могла пройти только если она прямо вслед за трактором шла. Если чуть-чуть опоздать, или следующая, или третья машина, все, проехать невозможно. Так вот, вы представьте себе, насколько это серьезный труд вот в таких ветреных районах. Ты раскапываешь все, конечно, песок это не снег, но он еще более сыпуч, он зыбуч, мы знаем. То, во что можно провалиться и утонуть. И человек раскапывает, и он готовит себе вот это место для строительства. И это непросто, но это оказывается крайне важно. Так вот, это действительно очень важно для духовной жизни. Понять главный принцип, который, к сожалению, многих приводит сегодня в крах. Мне есть много о чем сказать. И в этой теме я буду говорить на разные подтемы. Я буду говорить о духовных обольщениях, которые сегодня просто заполонили христианский мир. Я думаю, что в сегодняшний день мы не успеем раскрыть это все, но в следующих служениях мы обязательно затронем это понимание, потому что обольщенный духовный человек, он сможет быть только лишь вдохновленным, но неизмененным действительно не станет духовным. Но пока положим некоторые основания. Так вот, нельзя перепрыгивать через ступени. Мы читали эту притчу, мы знаем историю об Адаме, который был прельщен тем предложением «станете как боги, знающие добро и зло». Помните? А ведь Адам был действительно высочайшим творением. Когда ему было предложено дать имя всем существующим родам животных, в древней традиции под этим подразумевалось несколько более расширенное, чем сегодня у нас понимание. Это означало, что он мог проникать в суть вещей. Это не просто назвать, но это описать внутреннюю сущность. То есть творение, которое является венцом всего, Адам, он мог проникать в сущность бытия. Настолько высокоразвитое и высокоорганизованное существо – это творение Божие. Но вот желание быстрого достижения обожения – то есть «будете как боги», оно погубило его. Нельзя перепрыгивать через ступени. Я скажу о некоторых важных вещах, которые, я знаю, нам помогут в нашей духовной жизни и становлении. Самая страшная болезнь для человека – это незнание своей болезни. Есть то, что мешает человеку иметь истинную духовную жизнь. Он не видит болезненность и страстность своей души. К сожалению, сегодня проповедуется с кафедр слепота. Проповедуется, чтобы ты даже и не заглядывал к себе в душу, потому что ты испугаешься, если по-честному заглянешь. Старайся не смотреть туда, говорят тебе, взирай на Христа. Но я попытаюсь вам объяснить, доказать, что нужно и то, и другое, и только то, и другое ведет к полноценной духовности. Вы помните, Иисус Христос сказал о семени? Евангелие от Иоанна, 12 глава, 24 стих. «Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную». Перечитывая вот эти слова Евангелия, хочется настолько сгладить, изменить, даже извратить, наверное, смысл этих слов, чтобы сказать, Христос не то имел в виду, что написано. Мы ищем столько оправданий сегодня библейским истинам. Мы действительно пытаемся их вот таким образом повернуть, чтобы они не резали наш слух. Но здесь очень четко, ясно сказано, ненавидящий душу свою сохранит ее. То есть, если человек уподоблен пшеничному зерну, мы видим эту картину, и вот когда зерно, взятое из колоса, оно хранится в житницах, оно имеет живое состояние, оно не мертвое зерно. Говорят, что даже по прошествию многих столетий находили зерна, которые посевали потом, казалось бы, высохшие, и они давали рост. Происходило чудодейственное изменение. Люди говорят, что даже были такие исследования: из гробниц фараона могли высеять какие-то зерна, которые там сохранялись. Сколько это тысяч лет? Оказывается, зерно, оно имеет жизнь само в себе. Оно имеет эту жизнь и питательную среду, и возможность окаменения некоторого. Но оно остается кем? Самим собой, просто лишь пшеничным зерном. Как можно использовать пшеничное зерно? Конечно, по-разному. Его можно использовать, перемолов в хлеб, и оно исчезнет. Оно прекратит свое существование в том смысле, что оно не воспроизведет ничего подобного себе. Его можно нанизать на бусы, как это делали дикари, украсить примитивную одежду, и оно будет дополнением, аксессуаром, но оно утратит свое состояние. Но истинная жизнь, истинная принадлежность и истинное предназначение этого зерна в том, чтобы продолжить закон сеяния и жатвы. И вот если оно, падши в землю, что мы читаем? Не умрет, то не принесет плода. И вот если я на мгновение представляю себя в образе этого зерна, наверное, это чувство умирания очень непонятно и неприятно. Пока ты находишься в закромах, ты действительно имеешь жизнь в самом себе. В тебе есть некоторые питающие вещества. Ты или усыхаешь, или от какого-то небольшого воздействия температуры и влаги приобретаешь иную форму. Но вот как только ты помещаешься в землю, все. Что происходит? Изменяется вообще восприятие жизни. Вокруг становится все темно и страшно. Внутри самого зерна начинают бурлить какие-то непонятные процессы. Солнце практически больше не светит, его не ощутить и не увидеть. Ты под каким-то слоем этой земли. И эти процессы ведут к тому, что становится в понимании этого зерна катастрофически плохим и страшным. Его оболочка лопается. И вот когда эта оболочка лопается, корни из этого зерна начинают проникать в гниющую, в гнилостную землю вокруг. И если теперь оно оглянется вокруг себя, кроме разложения ничего не видит. Но чем больше оно признает это существование, тем в нем происходят другие процессы сверхъестественно. Оно себя не толкает, но притяжение солнца делает нечто невероятное. Не только корни проникают в землю, но и появляется росток, который по сверхъестественному влечению начинает пробиваться сквозь толщу земли. И мы знаем, что если взять не пшеничное зерно, а какое-либо семя дерева, то мы можем даже стихи и песни слышать и слагать о городских цветах, пробивающихся сквозь асфальт. Оказывается, ничто уже не останавливает, даже может асфальт сломаться. Я не думаю, что очень совершенный образ, который я привожу сейчас, но чем человек более замкнут в себе, вот, или окостеневший, он ничего не видит плохого. Но как только лопается его оболочка, он видит то, что внутри. И то, что снаружи, и то, что проникает в него, и то, во что проникает он. Удивительный парадокс. Люди, которые находятся на начальном пути своего хождения со Христом, они практически, это правда, вдумайтесь, но практически большинство из них не осознает свою греховность. Вы скажете, как? Я пришел, я покаялся. Да, но большей частью мы покаяние даже сформулировать можем. Вот я пришел, вот я был, говорит один человек, был пьяница, теперь не пью. Я был блудник, теперь я этого не делаю. То есть есть какие-то сформулированные вещи, понятные и вопиющие. Я пришел, потому что устал, я не могу справиться с жизнью. Я слабый человек или что-либо в этом роде, что изменилось в человеке. И он может назвать, потому так много свидетельств о том, что и с кем и как произошло. Но на самом деле это только начало духовной жизни. И вот чем чище становится человек, или, как мы говорим, чем ближе к Богу становится человек, тем больше в нем открывается того, что он не хотел бы в себе видеть, что было, может быть, спрятано внутри его, что подобно закипающему или плавящемуся какому-то раскаленному металлу, скажем, золоту, на котором появляется при большей температуре все больше и больше накипи, которая неизвестно откуда возникает. Сначала ее практически нет, но чем больше температура, снова обновляется этот процесс, то больше и больше происходит. Первая основная задача, мы сегодня говорим только об этом, для тех, кто хочет начать или продолжить, или просто жить, я подчеркиваю, истинно духовной жизнью, а не от вдохновения к вдохновению, это познать себя, это увидеть самого себя, это изначальная установка должна быть такая. Что же подразумевается в этом? На опыте жизни мы, конечно же, видим себе дурное, но мы видим очень немного. А большей частью люди вообще не замечают. Иногда удивляешься, думаешь, как же человек не может видеть себе это? Я не говорю даже о дурноте характера. Люди разные, но они порой в себе не замечают и слепо. А если и замечаем, то мы имеем огромный комплект, оправдательный комплект, когда виноваты вокруг все. Действительно, когда что-то в нас проявляется, виноваты вокруг все. Виноваты друзья, подруги, пастыри, учителя, обстоятельства, жена, которую ты мне дал, сказал Адам. Она дала мне, и я съел этот плод. У нас есть некоторое искаженное состояние нашей души, какая-то извращенная святость, которая и называется самоправедностью. Вместо того, чтобы увидеть и признать существование чего-то неправильного и нечистого, болезненного, для того, чтобы искоренить, мы оправдываем себя. Самое главное наше внимание должно обращено быть на то, как сказано в Писании, «самих себя испытывайте». Нам нужно направить все внимание, чтобы увидеть свои наклонности, чтобы честно их увидеть. Так мало людей, которые вообще о чем-либо задумываются. Гораздо меньше людей, которые исследуют каким-то образом честно себя. Признают, да, у меня есть наклонность вот к этому. Какие у меня есть страсти или привычные грехи. Увидеть в конце концов по-честному свои душевные устремления. Какие они? И большей частью мы сможем заметить, что наши душевные устремления не совпадают с тем духом, который мы имеем в Евангелии Иисуса Христа. Вот в чем вся проблема. Мы хотим спастись, но не хотим соответствовать. Ни наши чувства, ни наши желания, ни наше смирение не соответствуют тому, что предлагается. Проще говоря, пути спасения. Как же узнать себя? Еще в древности говорили, тщательное исполнение заповедей Христовых научает, или можно перевести как открывает, человеку его немощь. Когда человек становится искренне на этот путь, обнажается вот все то недоброе, что есть в душе. Помните, в Иакова, апостольском послании, есть такие слова, которые мы часто цитируем. «Будьте же исполнителями слова, а не слышателями, только обманывающие самих себя. Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он». Как это происходит? Нам необходимо научиться сравнивать себя, свои дела, свои помыслы и желания с нормой, которая дана нам в Евангелии, которая открыта нам в личности и в образе Иисуса Христа как человека, в Его учении, которое охватывает и раскрывает всю эту норму, я еще раз подчеркиваю, норму человечества, Следуя путем заповеди, мы не приходим к заслугам, мы приходим только лишь к одному, к норме. И тогда, когда мы начинаем сравнивать себя, это сравнение показывает нам, кто мы есть на самом деле. Второе послание Коринфянам, 13 глава, 5 стих. «Испытывайте самих себя, верили ли вы? Самих себя исследуйте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве только вы не то, чем должны быть?» Так вот, испытывая себя, исследуя, только на этом пути мы можем узнать или увидеть себя. И вот, если человек не знает свои болезни, он не может и видеть нужды в выздоровлении. Поэтому это крайне важное отличие христианства от других религий. Существует множество разнообразных религиозных направлений в этом мире. И во многих из них предлагается определенный путь спасения. И он весьма отличается от христианства. Мы будем об этом еще говорить как-то. Но очень страшно видеть, когда эти языческие верования приходят в христианскую среду. А в чем заключаются эти языческие верования? Там божества сражаются за тебя, и кто-то, победив, пленяет тебя, и ты, оставаясь таким, как ты есть, входишь в другое царство. Но в христианстве несколько иначе совсем. Хотя мы понимаем и ценим самым высочайшим образом победу Христову, которая совершена на Голгофском Христе. Но Бог не спасает человека без самого человека. Почему? Потому что Бог сделал человека каким? Свободным. Это принцип создания человека. Этим человек отличается вообще от всего существующего творения на земле. Я более скажу, Бог не может спасти нас без нас. Может быть, это звучит немножко грубо, но это факт, потому что Бог нас создал такими, и в своем суверенитете Он так решил. Он предложил только такой единственный путь. Так вот, без знания своих болезней мы не нуждаемся во враче. Что есть человек? Мы говорим о человеке как о теле, душе и духе. Тело – это то, что соприкасается с внешним миром, мы понимаем. Душа. Что такое душа? У меня сегодня нет возможности иметь подкрепление библейскими текстами, но скажу разницу. Опять же, смотрите, мы сравниваем христианско-историческое понимание и языческое понимание. В языческом понимании тоже говорят о душе. Это совокупность чувств, мыслей, развития интеллекта, всего, что человек накопил в этой жизни. Так вот, если это только лишь совокупность, то при смерти человека, поскольку это совокупилось, соединилось, то оно точно так же и развалилось. Тогда о каком бессмертии души мы говорим? Душа – это некая субстанция, уверяет Священное Писание. Жизнь – это не просто совокупность чувств и опыта человеческого. Человек стал душою живою. Послушайте, тогда стал, когда еще не было никакой совокупности знаний, опыта, интеллекта и ничего не было. Бог вдунул дыхание жизни, и он стал. Это жизнь, это субстанция, я подчеркну это слово, душа – это то, чем обладает человек, то, чем он отличается от других существ. Мы имеем душу, мы живем в теле. А что же такое дух? Или как познается дух? А дух – это и есть выраженное состояние души. Послушайте, дух в человеке определяется как здоровье тела. По духу тела можно определить, здорово ли тело. Вы знаете, что древние врачи, ставя диагноз человеку, по духу мы понимаем, может быть, неприменимое слово сейчас, но понятное по запаху тела, можно было определить, какая болезнь у человека. По духу. Так вот, по духу, в истинном его понимании, определяется состояние души человека. Бог определяет это. Итак, я заканчиваю сейчас. Первое и самое главное. Нам нужно действительно увидеть себя. Нам нужно научиться одной важной истине, что без усилия, без принуждения поверьте, самого себя, к тому, чтобы исполнять Слово Божие, мы не сможем понять себя. Мы не сможем оценить свои силы, точнее, осознать свое бессилие. Когда это происходит, человек видит, кто он есть на самом деле. И он сам убеждается, послушайте, сам, что по существу он ни одной заповеди выполнить не может. Не может их выполнить сам. И даже если есть видимые знаки этого исполнения, человек, познавший себя, видит, что это есть лишь карикатура на исполнение заповедей. Поэтому у него возникает настоящая тоска, настоящее стремление, алканье и жаждание, понуждение себя и даже укорение себя, покаяние, то, что мы называем покаянием, обновление своего разума, которое продолжается и продолжается. Или же другой путь, который называется путь фарисея. Пощусь, молюсь и благодарю тебя, что я не такой, как этот мытарь. Просто приобретаю заслуги, потому что я имею возможность вот так жить. Я не говорю о том, чем это мотивировано в фарисейской жизни. Кто были самые благочестивые люди во времена Христа? Мы знаем фарисеи. Кто были самые нравственные люди во времена Христа? Мы знаем фарисеи. И оказывается, распяли-то Христа самые нравственные люди. Потому что они имели внутреннюю слепоту и внешние поступки. Никогда не оценивали себя, как оценивали древние святые, о которых сказано в старинных записях, что даже добродетели свои они оплакивали, как грехи, потому что видели, что за этим много что стоит, и тщеславие, и гордость, и многое другое. Я помню, у меня был такой период, был очень замечательный период времени, когда я преуспевал в молитвенном делании, когда моя молитва, она была и постоянной, и достаточно длительной, она не была только лишь до потолка, она приносила нечто большее, нечто настоящее. Я помню, как в эти дни я испытывал, и в эти месяцы, я бы сказал, и даже годы, я испытывал блаженство души. Но потом в моей жизни происходило так, как будто бы какой-то перелом. Сухость, беспомощность, нежелание, неумение, немоление. Конечно, мы молимся, но того, что было, уже не было. Я расстраивался, переживал и думал, ну как же так происходит, черная полоса, белая полоса. Хотя действительно так оно и есть, в духовной жизни есть и темное, и светлое время. Но вот я задумался все-таки, может быть, это темное время, может быть, оно чем-то было инспирировано, как-то я его приблизил в свою жизнь. Ведь сказано, что можно приближать и отдалять эти времена. Даже время скорби, те дни могут сократиться ради святых. Я понял, я стал анализировать, я увидел в себе нечто особенное. Я понял, что когда я был на молитвенном пике своего делания и преуспевания, больше всего мне хотелось об этом говорить. И я об этом говорил. И когда я об этом говорил, упоминал, рассказывал, свидетельствовал, я испытывал высочайшее чувство, которое мне, может быть, было в тот момент нераспознано, гордости и тщеславия. И вот только сейчас я понял, что значит святые оплакивали свои добродетели, как грехи. Только сейчас я понимаю, почему Христос сказал, что нужно в тайную комнату уйти, когда молишься. Не нужно открывать вот эти свои общения с Богом. Я не имею в виду, что не нужно советы получать, когда возникают какие-то духовные переживания, чтобы оценить их, понять, чтобы не плеститься. Это нужно обязательно. Есть духовные люди, которые помогут. Но как плохо, когда мы рассказываем, а вот я 5 часов молюсь, а я 3, а я 2. Вот наш пастор по 5 часов в день молится. Да откуда ж вы узнали? Но он нам рассказывает об этом. Ужасно. Он уже в падении. Уже. И я понял, что именно в те моменты жизни, когда я сделал вот эти шаги, неверные совершенно, я потерял. Поэтому, друзья мои, будьте целомудренны. Если вы духовно возрастаете, пусть это будет ваше внутреннее переживание. Целомудренность, она прячет красоту, скрытность. скромность скрывает красоту. Слава Богу. Заглянем в себя и поймем, чтобы вот в это отпущенное нам время у нас нашлось время задуматься о самих себе. Верили ли мы? Испытать себя, оценить, посмотреть, какие у нас мотивы в том или ином действии нашем. Чем мы вдохновляемся, как мы смотрим на других людей, чем мы питаемся сегодня. Заглянем в себя и поймем, что если даже мы исполнили многое, мы по-прежнему рабы ничего не стоящие. Так сказал Христос, которые исполнили то, что должно было исполнить. Посему припояшемся и будем служить Ему. Аминь.